Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Глаз народа в прямом эфире. Меня зовут Владислав Юртов, медиапортал teos.fm. И, как всегда, мы ровно в 16.00 каждый вторник в прямом эфире с замечательными гостями. А сегодня они сверхзамечательные. У нас целая огромная... Нет, не огромная, половина. Или даже чуть меньше половины одной семьи. Семья Черсуновых или Черсуновых все-таки? Даниил, открой мне тайну, я все время забываю.
Черсуновых.
Прямо в микрофон говори.
Черсуновых.
Черсуновых, отлично. У нас Даниил, глава семьи. У нас Ксения, тоже глава семьи, и Василиса. Привет, дорогая.
Здравствуйте.
Хорошо, отлично. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что все вы собрались, дошли наконец-то. И у нас такая замечательная тема, которую мы с вашим папой планировали еще чуть больше месяца назад, наверное, да? Семейное обучение. И слава богу, что мы наконец-таки встретились, начали на эту тему говорить. И она очень важна и для меня, потому что как-то неожиданно своего среднего ребенка я тоже решил переводить на обучение. И вот мы с тобой, вернее, ты меня все время перебивал, говоришь, что я не прав, неправильно я называю, термины какие-то странные произношу, а я все время путаю. Я сказал, что я хочу своего ребенка на домашнее обучение перевести, а ты тут же посмотрел на меня строго и сказал: нет, не на домашнее обучение, это неправильно. И давайте, как полагаю... Сначала вы расскажете о себе, да, а потом, чтобы нам не путаться в терминологии, кто-нибудь из вас, может быть, Ксюша, расскажет, чем отличается образование семейное от домашнего и то, на которое хочу перейти я со своим ребенком, это, не знаю, дистанционно или как его назвать. Давай, Василиса, начнем с тебя. Кто ты и откуда? Как ты сюда попала вообще?
Меня зовут Василиса, мне 11 лет, я сюда приехала с родителями.
Так, ну какой ты ребенок в семье?
Старший.
Самый. Сколько у тебя братьев и сестер еще?
Еще четыре брата.
Ты ощущаешь себя такой прям уже вот взрослый, серьезный?
Ну да.
Слушаются тебя?
Нет.
Не слушаются? И когда не слушаются, ты бегаешь к маме жаловаться?
Ну, не всегда.
Не всегда? Как-то вопрос по-своему решаешь?
Ну да, я обычно сама решаю.
Розгой, ремнем?
Нет.
Подзатыльниками?
Нет.
Нет? Уговорами?
Нет.
Нет, шоколадками, конфетами. Как ты добиваешься того? У меня тоже две сестры старшие просто есть. Я помню, что я их категорически не слушался. Просто отказывался. Вот как ты добиваешься того, чтобы твои младшие братья тебя слушали?
Я просто их в угол ставлю.
То есть они тебя немножко слушаются все-таки, да?
Ну да, когда это...
Хорошо. Ксения, пожалуйста, микрофон немножко поближе к себе. Давай, рассказывай про себя.
Меня зовут Ксения. Я жена этого замечательного молодого человека, Даниила. У нас 5 детей, как Василиса уже упомянула. Она старшая и еще 4 сына. А ей 11, и остальным, соответственно, меньше. 9, 7, 4 и 2.
9, 7, 4 и 2.
Да, да. Они у нас... Небольшая разница у них. И то, что касается семейного обучения, то наши дети ни дня не учились в школе.
Это ты сразу решила просто мою ошибку исправить, которую я в анонсе допустил, да?
Пристыдить
меня,
что мы не забирали.
Перед всем миром меня пристыдить.
Мы не забирали детей из школы, но да, и у нас не было такого опыта, может быть, который есть у других родителей, у которым есть с чем сравнивать школа и семейное образование, семейное обучение. Вот, но у нас зато другой опыт.
Хорошо. Дань, как вы познакомились? Можно и так фамильярно Даня обращаться?
Да,
нормально?
Можно нормально.
Не будет каких-то проблем у меня после эфира?
Не проблем.
Хорошо. Ты из Чимкента, Казахстан.
Да.
Ты, по-моему, из Сибири,
из
да?
Сибири.
Из Сибири.
Да,
как вы умудрились вообще найти друг друга в этом большом мире?
Познакомились в Москве.
Познакомились в Москве.
Да. Познакомились, когда мы были еще студентами, на зимней библейской конференции. Просто туда приехало много студентов, христиан, и, может быть, даже не христиан, и там было около 400 человек, и, в принципе, много и студентов, и студенток, сразу общаешься, там со всеми знакомишься, но однажды мне мой друг, товарищ сказал: вот, сегодня я вечером на вечернем кафе играю в шахматы с одной девушкой.
Шахматы с девушкой?
А я так подумал: ого, Вообще, этого друга зовут Дима, и я знал, что он очень хорошо играет в шахматы. Я думаю, это кто еще ему решил бросить вызов такому гроссмейстеру в моих глазах? Прихожу в кафе, смотрю, такие две склоненные головы, там Дима и Ксюша.
Одна кудрявая, одна не очень кудрявая.
И причем интересно, что там такое было кафе, затемненное, как обычно, и там такие лампы над некоторыми людьми они были. И причем интересно, Дима, он такой был немножко в темноте, а над Ксюшей была как раз лампа. И у нее белая такая блузка была, и она такая... освещалась, я так думаю, она сразу видна была, такая тоже склоненная. Это...
И ты подумал, моя.
Я подумал, надо, было бы прикольно познакомиться, пообщаться, познакомились, пообщались.
Хорошо. Друзья, кто нас смотрит, слушает в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке у нас сейчас еще на моей странице идет аудиотрансляция, мы впервые такой опыт проделываем. Пожалуйста, делайте репост, чтобы про эту ситуацию, про нашу тему узнали как можно больше людей, потому что как я понял, за последние месяцы, оказывается, просто огромнейшее количество людей вокруг меня, я об этом совершенно не знал, переводят своих детей на домашнее обучение, забирают из школы, и, кстати говоря, не только верующие люди, и вполне себе светские, далекие от любой религии совершенно люди, забирают своих детей из школы и начинают их обучать дома. Если у вас есть вопросы по этой теме, пишите их в комментариях, если у вас какие-то комментарии есть, комментируйте. Отрицательный опыт у вас есть, если особенно отрицательный, выкладывайте его к нам, чтобы мы его обсудили, а ребята оправдывались, почему они нас подбивают на такую нехорошую штуку. У кого положительный, в общем-то, тоже делитесь. И пишите, откуда вы, друзья. Анжела Соколова пишет: «Большой привет, дорогие, всех рады видеть, хорошая тема». Анжела Соколова вам известная, да?
Да, конечно.
Мне тоже она хорошо известна, она периодически бывает на вашем месте напротив.
Здорово.
Итак, давай, да, может быть, Ксюша, скажешь, чем отличается семейное обучение от домашнего и вот эти все нюансы в терминологии?
По определению, если брать вот закон об образовании, который сейчас действующий, домашнее образование – это когда ребенок учится дома по состоянию здоровья. По каким-то причинам он не может ходить в школу, перелом у ребенка или инвалидность, не дай бог, что-то случилось, что он не может больше сам приходить. Тогда школа организует процесс обучения на дому. Это значит, что к нему приходят преподаватели, учителя, он разбирает с ними нужные темы, также они его и тестируют, и вот это домашнее обучение. Семейное образование – это когда полностью образовательный процесс ложится на плечи родителей. То есть родители сами решают, как они будут обучать своего ребенка, по какой программе они будут обучать своего ребенка. И здесь уже, можно сказать, такое широкое поле деятельности, потому что встает другой вопрос. Ребенок аттестуется в определенной школе или он аттестуется онлайн на каких-то других образовательных платформах. Родители сами полностью организуют и учебный процесс, и процесс аттестации, то есть какого-то контроля знаний и так далее.
А вы отвечаете за это перед государством? Каким-то образом?
Мы обязаны сдавать промежуточные аттестации. И эти промежуточные аттестации мы решаем, каким образом мы будем сдавать. Например, в нашем случае мы прикреплены к нашей школе, которая у нас по прописке, находится прямо в нашем дворе. И мы с ними уже договариваемся. У нас составлен договор. У нас прописаны расписания консультаций, аттестаций, и мы решаем с ними, потому что мы имеем право выбирать, хотим мы сдавать раз в четверть, хотим мы сдавать раз в полгода или хотим мы сдавать раз в год каждый предмет. Мы выбрали последнее, и вот мы...
Раз в год?
Да, мы сдаем раз в год, и мы получаем от школы консультации, мы получаем от школы все учебники, что еще мы получаем от школы, справки от школы, если нам они где-то нужны, например, для того, чтобы оформить проезд льготный детям. И, в принципе, они организуют для нас сами аттестации, контроль знаний.
Это в процессе учебного дня, в течение учебного дня или после, как консультации в школу?
Они составляют нам расписание тогда, когда удобно им и нам. То есть мы говорим, что нам удобно сдать все до мая. И они составляют нам так, что март и апрель мы определенные предметы приходим к ним в определенные дни, в определенное время и сдаем. Причем школа очень идет нам навстречу, потому что они знают, что у нас есть другие занятия, например, музыкальная школа, еще какие-то кружки и занятия для детей. И поэтому они дают нам время, удобное нам. Это большая привилегия для нас.
Хорошо, Василий, скажи, пожалуйста, вот мама заикнулась про то, что на домашнее обучение отправляют детей, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем. над тобой никогда вот твои друзья во дворе, может быть, не пытались подшутить? О, ты учишься дома, наверное, может быть, какая-то не...
Ну, как бы они даже они не знают ничего, ну, прям такого о домашнем обучении, то есть они, скорее всего, даже не знают о том, что дети, которые, которые по возможностям каким-то не могут ходить в музыкальную школу, они, как бы, скорее всего, этого даже не знают.
Слушай, а скажи честно, давай представим, что твоих родителей здесь нету сейчас, вот их нету, да, мы только вдвоем с тобой в этой студии. Тебе никогда не хотелось пойти в обычную школу учиться?
Хотелось.
Хотелось? А почему? Ну, что именно ты хотела там получить в этой школе?
Ну,
почему?
Мне нравилось, потому что там было очень много возможностей дружбы, ну, чтобы дружить с кем-то, чтобы мы могли бы с своими друзьями более чаще встречаться, угу. И чтобы там было, ну, только ради, получается, друзей.
Угу. Ну, вот, и как бы ты этого получилось не имеешь, да, всего? Или
нет,
как ты имеешь?
Ну, потом я решила, что вообще лучше на семейном обучении.
Почему?
Ну, что у меня больше времени на какие-то другие дела и кружки остаются.
Хорошо, Дань. Одна из претензий, которые предъявляют как раз-таки семейному обучению, и, кстати, Ксюша, ты не сказала про дистанционную форму обучения, или это тоже вид семейного обучения?
Да, просто родители выбирают, если они хотят сдавать аттестации, не ходя в школу, а делать это онлайн. Такая существует тоже возможность.
Ну, это, видимо, как раз наш вариант, на который мы сейчас подписываемся.
Наверное.
Ага. Дань, вот одна из серьезнейших претензий, которые я слышал, и которые я сам лично имел еще несколько месяцев назад по поводу семейного обучения, это то, что ребенок очень хочет иметь друзей, да, ну или мы очень хотим, чтобы он их имел, и он этого лишен, так называемая социализация отсутствует, uh-huh. Да, вот что ты по этому поводу скажешь и прокомментируешь, как уже опытный папаша семейник.
Ну, я насколько понял, что социализация – это в каждый вопрос, каждый раз возникающий, когда идет речь о семейном обучении, и, ну, мы для себя поняли, сначала надо определить, что такое социализация. Угу. Социализация – это что? Когда приходишь в школу и ходишь строем из класса в класс, и иногда на переменах бегают друг за другом или смотрят в один и тот же смартфон, а после школы идут друг к другу в гости. Вот что такое социализация. Тогда надо в этом процессе, причем нужно понимать, что для нас социализация, вот, например, как мы определяем, это умение общаться с разными возрастными категориями. И что такое, ну, где больше возможностей для такого развития таких навыков общения с разными категориями и разными возрастными группами? Ну, на наш взгляд, это когда ты не занимаешься только школой, потому что школьники, они в школе общаются друг с другом, допустим, да, ну и то, это общение такое условное, можно там спорить. Я вот периодически бываю там с Василисой в школе, захожу, ну там в основном такое общение, сидит какой-нибудь мальчик со смартфоном, вокруг него 4 или 5 мальчиков смотрят, как он играет, допустим. Это такое я общение посмотрел, ну ладно. Это, может быть, сейчас больше и больше такое. Вижу, как они там ругаются, как они это. И я вот так думаю, что на самом деле в школе как таковой не учат общаться. Ну, как бы предполагается, что они, наверное, вот варясь вот в этом котле, классе, угу. Как-то притираются, как-то учатся сами. Ну, на мой взгляд, ну как это учиться самому, чему учиться, когда, там, не знаю, один долбанул другого, и этот ему, как бы, не знаю, эмоционально тоже ответил. Как бы это социализация, и поэтому, на мой взгляд, социализация – это когда есть какая-то целенаправленная в чем-то, ты направляешь ребенка, в том числе в том, как отвечать. Вот возникла ситуация эта, а во время школы столько ситуаций возникает, что ребенок приходит со школы уставший, там, что произошло, он скажет, там, да, все нормально, может что-то мне рассказать и так далее. То есть социализация как в контексте вообще происходит само собой, но на наш взгляд социализация она должна происходить, ну, все-таки как-то с каким-то обратной связью. Mm-hmm. То есть вот у Василисы есть подружки, она с ними ходит в гости, у нее есть какие-то отношения, происходят какие-то ситуации. Оно, конечно, меньше, чем в школе. Но, в общем, мы уже этим уровнем общения и этим количеством друзей уже достаточно.
На твой взгляд достаточно или на ее взгляд?
И на ее взгляд, и на наш взгляд. То есть, Василиса, вот я не знаю, у тебя сколько там подружек уже и в разных группах там, на библейских курсах, из музыкальной школы, там еще где-то, ну, я не знаю, там 2 или 3 или 4, да, как бы, ну, подружки, я не знаю. Сколько у тебя? Помнишь?
Ну, Нет, не знаю.
Ну, разновозрастные у нее на разных этапах, и как бы и разные ситуации происходят. И мы ей объясняем, вот смотри, вот это вот, ну, например, как-то так не реагирует, игнорирует тебя, ну, давай поговорим об этом. Как бы, то есть в этом вся и ситуация, что социализация, она происходит постепенно. И я вот недавно слушал одного психолога детского, он вообще сказал, что до 10 лет, ну, как бы ребенок, он, ну, вообще он только вот очень сильно зависим от родителей, после 10, там, до 12, до 13 он начинает постепенно отделяться, после 13 у него как бы вот такое существует момент, что он полностью начинает зависеть от друзей. И тут, например, он говорит, что обязанность и ответственность родителей найти для него конструктивную какую-то группу.
Подходящую компанию.
Подходящую компанию, потому что он может попасть очень, ну, неблагополучную какую-то компанию, которая на него будет влиять больше, чем родители, и там будет очень, могут быть плачевные результаты.
Угу. Вась, Василиса, прости меня, пожалуйста, я знаю, что тебе не очень нравится, когда тебя так называют, да? Ладно, прости меня, пожалуйста. Василиса, скажи, у тебя подруги, друзья, есть мальчики, друзья у тебя?
Ну,
или только подруги?
Нет, ну если мальчик, только это если уже друзья моих братьев.
Угу, хорошо. Скажи, пожалуйста, твои подруги, твои друзья, они все христиане или есть те, которые, ну, не ходят в церковь,
ну, неверующие? Большая часть христиане.
Угу. А те, которые не христиане, ты чувствуешь, что, может быть, от этих ребят поступает какая-то... Ну, они говорят о том, что тебе не нравится, например.
Ну, нет.
Нет?
Нет, такого нет.
То есть какого-то плохого влияния ты не ощущаешь пока что на себя? Ну, ладно, хорошо. Ксюш, у вас 4 пацана. Разве ты не хотела бы, чтобы они выросли настоящими мужиками, а не маменькими сыночками?
Ну, конечно, я бы хотела, чтобы они выросли достойными мужчинами.
Угу. А разве для этого не нужно хоть раз в жизни получить? Вот, да, они говорят, они там могут по сусалам друг друга в школе надавать. Разве парни не должны хоть раз в жизни по-настоящему подраться для того, чтобы понять, что это такое?
Ну, для меня просто мужественность заключается не в том, когда есть мордобой, а мужественность для меня больше какие-то внутренние качества. То есть, когда человек честный, и когда человек достойно ведет себя в тех ситуациях, в которых кажется, что было бы больше возможности недостойно ответить, да, и вот эта вот внутренняя мужественность, да, и вот эта сила, и сила характера, она должна, мне кажется, быть на первом месте все-таки. И вот это то, что дает больше как воспитание, ну, что ли, стержня, которые вот мы хотим, чтобы у них были какие-то, не знаю, ценности заложены, да, которые говорят, например, когда мы говорим о библейской мужественности. И библейская мужественность – это не только воин, да, который может оружие держать или, там, не знаю, вступить в войну и драка, а это больше мы видим мужественность как мужественность Христа. И это сейчас очень непопулярный образ в нашем обществе, если положить руку на сердце. Но для меня это как раз пример мужественности, потому что он достойно мог ответить своим врагам и противникам, и те, которые на него нападали. И я бы хотела в своих сыновьях больше видеть вот эту внутреннюю мужественность.
То есть ты не хотела бы, чтобы однажды твой сын какой-нибудь из них пришел домой с фингалом под глазом?
Мне было бы это, конечно, очень неприятно. Я не знаю, как жизнь сложится, но это не то, к чему мы стремимся, чтобы мальчики могли в первую очередь иметь вот как бы силу, что ли, физическую. Хотя спорт немаловажен для мальчиков. В том смысле, что, естественно, наши мальчики занимаются спортом и ходят на определенные кружки и развивают физическую силу, но не для того, чтобы это превращало сила в агрессию, а для того, чтобы это было как, ну, мы заботились о нашем теле, которое нам Бог дал, да, о котором нам нужно заботиться.
Слушай, ну это, наверное, зависит от воспитания, знаешь, я занимался спортом, там, и боксом, кикбоксингом, и вот, например, когда я занимался кикбоксингом, когда я вот боксом занимался, у нас был тренер сверхинтеллигентный мужик такого советского, ему больше 70 лет уже было, он тренировал, в том числе, олимпийского чемпиона там одного, да, а когда вот был кикбоксинг, это были такие уже года, ну, сами понимаете, кто там был в качестве учеников, да, и вот было две группы людей у нас на кикбоксинге, одна занималась спортом, потому что она любила спорт, да, кикбоксингом, просто им нравился спорт, и они выступали на соревнованиях, другие отрабатывали свои бойцовские навыки, и, выходя из спортзала, они ходили там по дискотекам, их еще раз отрабатывали уже, ну, так сказать, на живом материале, скажем так, да? Но ведь вот это же отношение зависит от воспитания, да, человека. Ты можешь заниматься спортом, боевыми единоборствами и быть мужиком, для того, чтобы доминировать над кем-то, проявлять свою агрессию, либо, либо для того, чтобы просто развивать свое тело. Но можно ли быть действительно, еще раз спрашиваю, можно ли быть действительно мужчиной, не умея постоять за себя, не умея вернее, в реальной ситуации с этими агрессивными моментами справляться? Дань, может быть, ты тоже ответишь на этот вопрос.
Ну, я думаю, что нам, ну, как бы, я вот, например, когда воспитываю своих мальчиков, я в первую очередь хочу их воспитать в том, что ответ не в том, чтобы ты будешь силой решать вопросы, а в том, что ты будешь пытаться договариваться с людьми. Ну, если с человеком невозможно договариваться, ну, тут, я думаю, что тут уже просто, ну, нельзя как бы дальше просто вот переговоры заканчиваются, и ты просто либо уходишь, но если человек продолжает это, но опять же, ты, если у тебя хорошая физическая форма, то ты можешь как-то повалить человека на землю. Ну, например, вот у меня для этого есть пример. Один папа, он тоже у него пятеро детей, и он однажды шел просто по улице с детьми со всеми, и там остановилась машина, из машины вышел какой-то мужчина и как бы как будто бы напал на него. Но из-за того, что он занимается спортом, он занимается каким-то то ли бейсболом, то ли американским футболом, ну, ничем не важно. Но не, он его просто повалил. И тот уже как бы понял, что бесполезно как-то это, и он убежал, ну, как бы ушел, перестал сопротивляться, как бы он ему говорит: давай не будем вот этим заниматься сейчас и так далее. Я, ну, не хочу, чтобы тут вызывать милицию и так далее. То есть ситуация в чем? Моя задача и как отца, и моих мальчиков – это не в том, чтобы надавать человеку, а в том, чтобы показать человеку, что, ну, против него есть что-то противопоставить, и, ну, если что, ну, мы можем прибегнуть и к помощи, там, полиции и так далее. То есть не пытаться уже вступать в такой конфликт, чтобы его, ну, так сказать, избить или что-то еще. Угу. Просто защитить себя.
Добавишь?
Ну вот как раз для меня вот этот пример хороший, что это сила характера, которая, даже если есть сила физическая, здесь сила характера на другом уровне, чем сила физическая.
И это можно воспитать дома?
Да, да.
Угу. Хорошо. Конечно. У нас есть к Василисе несколько вопросов, тут слушатели. Спрашиваю тебя, ты можешь сама за себя постоять? Встречалась ли ты с конфликтными ситуациями вне дома и церкви? С какими-то конфликтами?
Да.
Как ты из них выходила, из этих конфликтов?
Ну, как бы, либо у нас была такая история, мы, значит, мы уехали в Эстонию, и там у нас были очень дикие соседи, которые у нас просто забирали самокаты, забирали все. У нас иногда с ним получалось договариваться, иногда они нас просто били, и, ну, чаще всего я звала папу просто, и папа разбирался.
Не папа, Евангелием рассказывал.
Не, ну они сразу прятались.
Сразу прятались. Ладно, друзья.
Мы эти ситуации еще разбирали, то есть каждая там отдельная ситуация, они нам приходили и говорили, вот что они там, что они такое творят, и мы с ними разговаривали, проговаривали все эти ситуации, как вести. То есть я помню эти ситуации.
Потом эти дети приходили к нам в гости.
Да, потом, что интересно, да, что эти же дети, которые, можно сказать, очень, ну, как бы агрессивно, я так вижу, вот по этим детям, которые там, у них просто не хватает достаточно внимания, они таким образом привлекали к себе внимание. Но когда они, ну, можно сказать, мы познакомились, и я уже с ними подошел и говорю, вот как тебя зовут и так далее, и мы их пригласили на вечернее чтение Библии, и они стали приходить к нам. То есть они, можно сказать, из обидчиков превратились в друзей. И поэтому, ну, на мой взгляд, вот эти все ситуации можно вот как-то переиграть, чем вот какой-то вступать постоянно в конфликтные ситуации, либо как бы пытаться как бы вот эту вот эскалацию конфликта там к родителям и так далее. Нет, ну как-то мне кажется, просто недостаток любви вот заставляет их так вести.
Хорошо, как кому вот совершенно точно семейное обучение, Ксения, не подходит? Вот если, допустим, люди задумываются о семейном обучении, да, и вот совершенно точно это не для них.
Я всегда думаю об одиноких мамах, потому что это очень сложно, даже если они видят преимущества, и они бы хотели Я понимаю, когда это невозможно для них, потому что они вынуждены обеспечивать свою семью в одиночку, они должны думать и об учебной программе, и поэтому это просто очень сложно. Некоторые делают семейное обучение, будучи одинокой мамой, работая удаленно или как-то пытаясь и совмещать учебу. Но с каждым годом это может быть все сложнее и сложнее. К счастью, есть хорошие примеры, но я понимаю тех мам, для которых это нереально, невозможно. Например, вот, ну, как бы это когда такая семейная ситуация.
Ну, я бы добавил то, что вообще в ситуации с одинокими там мамами, папами, я тут вижу, что тут надо понимать, что когда такие жизненные обстоятельства, что там ушел муж, там жены нет, то тут приоритетность. Семейное обучение, на мой взгляд, это не только вот, что я забрал детей из школы или не учу в школе. Нет. Семейное обучение – это прежде всего, когда родитель осознает свою ответственность за образование своих детей. И он, конечно, он просто не должен относиться так. Вот я отдал в школу, и пусть им там занимаются. А я как бы свои руки, так сказать, умыл, занимаюсь работой, там это. Это вот такое отношение, как бы это точно. Но когда, например, родитель один не справляется, ну, как бы один не может, конечно, позволить себе и работы там дома или еще что-то, а гибкий график, он работает с 10 до 6, но он понимает, что он ответственен за образование ребенка, он использует школу для того, чтобы он не сидел дома. Конечно, пока он на работе, он, ну, должен заниматься. Но опять же, приходя с работы, он либо тогда должен искать такую работу, чтобы, ну, не настолько сильно уставать, чтобы придя домой, он мог еще заниматься с ребенком дальше. Это, как бы можно сказать, внеклассная работа, но это просто именно отношения. Я даже рассматриваю для таких людей полностью изменить место жительства, там, не знаю, на деревню, либо другой город и так далее. То есть приоритетность. Что для тебя важнее? Твой ребенок, твое чадо, которое ты воспитываешь, либо работа. Конечно, ты можешь сказать, ну я работаю, чтобы обеспечивать этот ин. И вот я поэтому. Нет. Потому что ты закладываешь прежде всего вот многие факторы в его характере, родитель. Потому что, ну, не школа. Ну, школа, ну, что там, они пришли, там, свои многие предметы. Ну, есть такие учителя хорошие, но часто они уникальны, во-первых. И, во-вторых, они часто… И я даже рассматриваю так. Если есть хорошая школа вот с такими учителями прямо от Бога, которые очень заботятся, тогда лучше туда приезжать, прямо напротив школы арендовать квартиру и все, и там жить. Но если такой возможности нет, если такая формальная обычная средняя школа, и ты никуда не переезжаешь, ну тут важно понимать, почему ты… Вот я, например, считаю, что ты после… этой ситуации, ты будешь жалеть или нет? Вот я, например, я бы жалел.
Угу.
Я бы жалел.
И совершенно точно не подходит семейное обучение тем семьям, где один из супругов категорически против него. Да. Совершенно.
Слушай, ну вот, например, я могу еще сказать против, да? Любой человек, женщина тоже хочет самореализовываться.
Угу.
Если она… Вот я вижу, ты тоже хочешь самореализовываться. Если мы принимаем решение заниматься… А вот Даня не очень хочет, чтобы ты самореализовывался. Так напрягся сразу. Если мы принимаем решение заниматься семейным обучением, у вас большая семья, 5 человек. Значит, ты реально, ты уже не просто мама большой семьи. Ты все уже с концами привязана к этим детям. Да? И о самореализации можно вообще напрочь забыть. Тебя разве это не гнетет?
Ну, вопрос в том, что такое самореализация. Просто для каждого это какая-то определенная картинка, да, что такое самореализация. Мне, например, вот лично мне, как человеку, очень интересно искусство. Я просто очень люблю искусство. Я люблю Эрмитаж, я бы там жила. Не знаю, Русский музей. Я люблю изучать вместе с детьми эпоху Возрождения, рисовать с ними какие-то картины. Я, ну, в чем-то жалею, что я не пошла в какой-нибудь институт искусств в свое время. И для меня вот моя личная реализация, когда я могу узнавать новое что-то, обучать и передавать это детям. Плюс, когда я, например, на каникулах, уже несколько лет подряд, я организую так называемые арт-кемпы для детей, когда мои дети в помощниках у меня, но мы приглашаем еще детей наших друзей, а мы изучаем с ними, там, не знаю, художников, пробуем сами техники разные. И такие лагеря уже, можно сказать, международные стали, потому что мы и в России, и в Эстонии проводили такие лагеря, такие мероприятия. И для меня вот моя реализация, это не в том, что моя карьера должна строиться в чем-то вне семьи, в ущерб моей семье. Моя реализация – это когда я могу совмещать то, в чем я хотела бы расти, и те знания, которые я бы хотела, не знаю, получать для самой себя, чтобы я могла это применять здесь, прямо вот здесь. Плюс, ни для кого не секрет, что вот мы, наше поколение, учась в школе, сейчас во взрослой жизни у нас очень много пробелов в школьной, в той же самой программе, да, в образовательной. И я свои пробелы восполняю, когда я обучаю детей.
Ну смотри, отправишь Василису в школу. И всех пацанов оставшихся тоже по садикам рассуешь, по школам, купишь себе мольберт, краски и будешь целый день рисовать. Разве это не круто?
Нет, потому что цена. Какова цена? Во-первых, для меня мой первый приоритет и ценность – это те роли, которые мне Бог дал. То есть в первую очередь я жена, я мама. И я, там, не знаю, потом уже учительница и разные другие художник. Роли, которые у меня есть, там, художник или кто угодно. Да, в том смысле, что самый первый мой приоритет – это то, что я смогу вложить, будучи, там, женой и мамой. И чтобы, если мой перекос будет только в сторону вот этих вот увлечений, там, мольберта и, там, рисования и искусства, я очень сильно пожалею, что я это время не вложила вот в моих детей, которые я могла бы вложить. И поэтому здесь немножко разные весовые категории, мои увлечения и то, что я учу своих детей. Потому что я же их учу. Семейное образование для нас — это не только академическое, да, вот какие-то академические моменты. Само по себе образование в том смысле, в которое мы говорим о школе или там о чем-то еще. Образование – это воспитание характера тоже. Мы хотим, чтобы наши дети, они были воспитаны на библейских принципах. Поэтому, собственно, у нас как бы это большая часть нашего образования.
По сути, это одна из причин, почему мы на семейном обучении. То есть даже освоение школьной программы – это, ну, скажем так, для нас побочный продукт семейного обучения. То есть цель – это воспитание вот богоугодного характера, вот, и подготовка к самостоятельной жизни. А в процессе мы, конечно, осваиваем, ну, эту школьную программу. В общем-то, у нас это не сама цель.
Хорошо. Жанна пишет нам: «Приятно видеть семью, в которой все на своих местах». Слушай, ну отдашь ты Василису замуж?
Так.
Я все снова к тебе, да? Вот она уже уйдет.
Рановато
все.
Думать, но хорошо.
Вот, пацаны там тоже, кто как там разбредутся. И будешь ты ходить по Эрмитажу.
Вот и я грустить, знаю, чем я займусь на пенсии.
И грустить. Я столько могла бы картин нарисовать, и не нарисовала их. Не будешь? Скажи, да или нет, не будешь?
Я не буду жалеть.
Хорошо, Василис, скажи мне самое неприятное, если ты сможешь, конечно. Опять представь, что папы с мамой нету, да? Будь честный, откровенный. Скажи самое неприятное, на твой взгляд, в семейном образовании, в семейном обучении, что тебе больше всего не нравится.
Я даже не знаю.
Что бы ты хотела изменить, исправить? У тебя есть шанс сейчас застыдить маму и папу?
Ну, я даже не знаю.
Тебе все нравится?
Да.
Все хорошо. Ладно, поверим тебе на слово. Что самое неприятное, какие самые большие трудности? Нет, проблемы, да? Проблемы, и что самое неприятное в семейном образовании сейчас для вас?
Это тяжело. Ну, скажем так, я не хочу быть, как бы одевать розовые очки на тех, кто, может быть, принимает такое решение и думает об этом в этом направлении. Это нелегко, это большая ответственность и много работы, как и, в принципе, быть родителем. Большая ответственность и много работы, но здесь нужно понимать, что семейное обучение – это полностью ложится на плечи того родителя, который этим занимается большую часть времени, да, то есть если папа у нас все время на работе, он вовлечен в какие-то процессы, но для мамы, которая остается дома с детьми и учит их дома, Это занимает много времени, много труда, много подготовки. Но это не значит, что это невозможно, но просто нужно понимать, что это большой труд. И нужно совместить много ролей в течение дня и в течение недели рабочей для того, чтобы был какой-то результат, и чтобы мы могли видеть прогресс, что мы двигаемся вперед.
Угу. Слушай, ну вот в моем случае мы нашли такой сайт, не буду его по твоей наводке, по-моему, кстати говоря, нашли сайт, где вот есть все видеолекции, угу. тесты, домашние задания, есть преподаватель, с которым можно контактировать угу. в течение учебного дня. Есть даже какой-то дополнительный услуга тьютора, который еще там тебе контролирует, помогает сорганизоваться. Вот видя вот это все, я не вижу там большого труда родительского.
Да, но для нас вот семейное обучение – это большие помощники, я согласна. Иногда детям мы используем такие вещи. Но для меня семейное обучение, когда мы это делаем дома, это не то же самое, что я бы отдала ребенка в школу, а тут я отдаю ребенка вот этому ресурсу хорошему, mm-hmm. где он может сидеть целый день, смотреть все лекции, делать тесты и все. Для меня это, ну, очень близко к школе. Только то, что ребенок лишен того, что он ходит туда, сидит на уроках по 45 минут, да, и отдыхает. В принципе, я отдаю, получается, тоже его как бы на, ну, вот этим людям, которые ну, обучают да, его да. онлайн. Но для меня семейное обучение – это когда у нас есть взаимодействие с ребенком, когда у нас есть, там, я не знаю, я могу объяснить что-то, мы можем, там, я не знаю, вместе посидеть за столом и посмотреть, что у нас в тетрадке или какие у нас примеры. То есть для меня это тоже большая часть в семейном обучении – это общение и взаимодействие родителя и ребенка. Mm-hmm. Хотя я говорю, я не исключаю помощников, которые сейчас действительно очень много, и они очень хорошего качества есть. Но для меня вот взаимоотношения, которые формируются благодаря тому, что дети дома, и они получают образование дома, вот это ценность, наверное. Mm-hmm.
Даня, попробуй еще отговорить нас от домашнего обучения, от семейного образования. Именно отговорить.
Я вот, да, тоже хотел сказать, но что... Семейное обучение, оно требует изменения от родителей. То есть, мне кажется, это то, что останавливает многих, потому что ну, люди не любят меняться. Ну, как бы они не любят отходить от собственных штампов, они не любят отходить от собственных каких-то привычек. Я, например, ну, хотя как бы не то, чтобы там перфекционист и так далее, но я это, ну, как бы люблю. У меня, как бы, скажем так, в жизни несколько было стрессов, там, ну, грубо говоря, таких стрессов мировоззренческих.
Ты что-то пошел на шахматы с женщиной, с девушкой?
Нет, во-первых, первый стресс, когда я женился. Первый стресс, когда я женился, когда я понял, что мое расписание нужно согласовывать с женой. Как бы я уже привык, такой независимый, как бы куда хочу, туда иду, а тут надо поговорить еще с супругой, согласовать там наши планы. Потом второй стресс – это когда у нас первый ребенок, это третий, это уже еще одно расписание в моей жизни. Потом второй, третий, там пятый уже. До пятого ребенка, когда уже дошел, я уже как бы привык. Я уже привык как бы к этому стрессу, я уже изменился. То есть для меня согласование моих планов там, с супругой, с детскими планами. Это уже как бы норма жизни, я в этом изменился, пришлось. А как Ксюша иногда говорит, куда ты денешься из подводной лодки? Как бы вот когда в такой ситуации.
Никуда.
Никуда, да. А тут то же самое, как бы я очень рад, что у нас все-таки есть выбор, то есть семейное обучение или школа. Конечно, ну как бы, если человек не готов меняться, ну, тогда да, семейное, наверное, не для него, потому что в семейном все-таки начинается такое вот со скрежетом меняться. Я, например, тоже, хотя не чистюля, перфекционист, но я, например, смирился уже, что у нас очень много везде там какие-то учебники разбросаны, там дети там везде занимаются, на кровати занимаются, в этой комнате везде занимаются, что-то читают. У нас как бы, нас нету практически времени, когда дома, ну, как бы никого нету.
Какой ужас и кошмар.
Да, то есть как бы у нас все время кто-то дома есть. То есть если не на кружках одни, то на кружках другие, то другие дома. И получается, это для для многих стресс. И я, например, понимаю, что, ну, чтобы мне иногда, я, чтобы мне побыть одному, но это как бы издержки большой семьи и так далее. Я иногда иду в машину, иногда в другое место, в ну, если не в офисе работаю, то в другое место, просто чтобы побыть. Иногда мне говорят, ну, вот в туалет, вот иди там, закройся, там и ты можешь побыть один. Но опять же, туалет у нас один, поэтому там быстро уже будет стучаться. Поэтому я бы так сказал, что я очень сильно привык, и вот недавно мне моя мама говорит, мне очень важен личное пространство, личный угол. А я вот понял.
Где же мой личный угол?
Я понял, что для меня такого понятия уже нету. Личный угол. Что такое личный угол? Я начал размышлять. Вот, а у меня, интересно, есть личный угол. Как бы, нет, это моя тумбочка прикроватная. Это личный угол. Это все, что у меня есть.
Слушай, на самом деле для меня это огромный стресс. Я хоть, с одной стороны, очень общительный человек, но я очень сильно нуждаюсь вот в таком, знаешь, да, тишине, да? Да, мне нужно ловить часы тишины, даже не минуты, надо часы ловить тишины, да? И у меня с 4 лет была собственная комната, всегда, да? Я несколько лет жил один в огромной 4-комнатной квартире.
У меня
квартире.
Тоже самое, да.
И тут, как бы, да, и у нас сейчас 2-комнатная квартира, 5 человек, 2 животных. Я запираюсь, у нас есть такой чулан, типа гардеробный, я запираюсь там, чтобы быть один. Хорошо, вот, Селиса, если тебе нужно будет уговорить своих подружек перейти на семейное образование, или вот ты пришла к ним в гости, и тебя родители спрашивают, Василиса, мы слышали, ты на домашнем образовании, да, сидишь, пожалуйста, расскажи нам про него, и тебе вот нужно их уговорить. Каких несколько причин ты назовешь, почему их дети, твои подружки, должны перейти на семейное образование?
Ну, у ней будет, в принципе, больше времени на все, ну, даже можно больше успеть, чем в школе. За эти 45 минут, то, что они там делают, можно успеть в 2 раза больше, если это дома делать. Mm-hmm. Потому что пока там всех в классе успокоят, уже пройдет полурока. Вот. А, ну, потом еще, наверное, то, что в принципе времени будет больше, то, что на уроке будет времени больше, то, что можно. Можно ходить на какие-то другие кружки. То есть, например, если ты, как мы делаем, я хожу на несколько кружков, и у меня 2 инструмента разных. Получается, было 2, сейчас я играю только на одном. И у меня много кружков, а если бы я, например, ходила в школу, то тогда я бы не могла еще больше получать какие-то. Получается, даже музыкальную школу я не могла бы, потому что у меня было бы очень мало времени, наверное.
На чем ты играешь?
Я играю на фортепиано.
Ух ты, а второй инструмент был какой у тебя?
Второй инструмент — это блокфлейт, ну еще мы в этом году начали на вистле играть.
На чем?
На вистле.
Что это за зверь такой?
Это такая дудочка просто обычная.
Обычная дудочка?
Да.
Хорошо, у нас был такой вопрос, задавала одна девушка его, как, и, наверное, уже не успеем. Я надеюсь, еще 2-й эфир сделаем на эту тему. Может быть, даже 3-й. Как самоорганизоваться? Вот как мамочка хочет перейти? Давайте мы возьмем стандартную ситуацию. У вас нет стандартной ситуации. Вы с самого начала, как оказывается, начали на семейное обучение. Вот мамочка хочет перейти, и папочка тоже, естественно. Вот они решили перейти на семейное образование. У них. Давайте возьмем мою ситуацию. Моему сыну 12 лет, 6 класс, конец года уже практически, и мы решили перейти на семейное образование. Давай.
Ну, для начала приходите на конференцию по семейному обучению, да, которая будет 8-9 марта. Это прямо вот, уже у порога.
Только если я один, у нас дочка 3 месяца.
Ясно. Ну, хорошо, да, хоть кто-то. Потому что на самом деле, когда мы принимали такое решение, нашим детям, ну, Василисе было тогда 5 лет, у нас перед глазами были хорошие примеры, у которых мы могли учиться. Они уже были на несколько шагов впереди нас. Мы могли задать им вопросы практические, философские, какие угодно, юридические. И обычно, когда есть люди, которые уже прошли какой-то путь, они могут подсказать, там, не знаю, что почитать, что, кого послушать, на какую конференцию сходить. И мы очень много там сами, на такой конференции мы очень много сами получали вот несколько лет назад, когда они только стали проходить ежегодно эти конференции. Вот. Ну, с чего начать? Во-первых, нужно понять, каким способом вы будете прикрепляться к школе или сдавать аттестации онлайн. Угу. Это важно. И то, что Данил сказал о готовности меняться, вот я согласна, потому что здесь не все готовы к той роли мамы и роли учительницы, например. Да, потому что я всех детей там попереубиваю, нервная система моя не выдержит. Это самое.
Мне один, представляете, я у одного пастора спрашиваю: а что вы не на семейном? Ну, ты же знаешь, все. Он говорит: я просто хочу, чтобы мои дети остались в живых.
Я добавлю, я просто хочу остаться христианином, потому что я помню второй-третий класс, знаешь, мое христианство заканчивается примерно через 4,5 минуты после начала совместного делания уроков с моим сыном. Максимум 7 минут. И потом все. Я уже забывал, что я христианин, что я служитель, что у меня есть Библия в руках, что у меня...
Это тоже вызов, в том числе для тебя. Кто-то, как-то я слышал такую фразу: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. То есть, на самом деле, я тоже иногда взрываюсь, и мне, ну, могу я замечать этого, не замечать, но это воспитывает. То есть, я такой: о, а сам себя одергиваю. И просто это практика, это нужна практика.
Ну и тоже я хочу добавить просто, да. это показывает тоже нам действительно, мы растем через эти ситуации или не растем, потому что мы сами просим прощения у детей, когда такая ситуация происходит. Да. Мы чему их учим? Мы хотим их научить, чтобы они математику хорошо сделали, да, вот от и до, или чтобы они увидели настоящих родителей, которые делают ошибки, которые могут потом попросить прощения и потом восстановить отношения и идти дальше. Вот это, мне кажется, очень ценно на семейном обучении для нас, как для христиан.
Слушай, ты знаешь, у нас одна из причин, почему мы решили переходить на семейное образование, одна из причин, это как раз-таки отношения, да? Мы начали видеть, что школа реально, по факту, становится камнем преткновения в наших личных отношениях.
К сожалению.
Те проблемы, которые школа приносит в нашу семью, эти двойки непонятные, иногда неадекватные двойки, да? Двойки совершенно по каким-то надуманным поводам, нет тетрадки, ё-моё, да, но она же есть. Да? Mm-hmm. Просто он ее забыл, предположим. И вот это все, как бы оно, особенно я, опять же, нетерпеливый человек, настоящий христианин, баптист, такой, суровый, оно все это вызывало такую бурю негатива, что вот, наверное, мы от него тоже бежим. Mm-hmm. Вот от этого негатива, в эту лодку или в этот блудняк, не знаю.
Да, согласен. Ну, то есть, если как бы такие проблемы возникают, зачем они в твоей жизни? Это я согласен. Возникнут другие проблемы, однозначно, так что готовьтесь. Но это другого проблема. Как бы семейное обучение, оно может сплотить семью, но оно может оголить проблемы в семье.
Ну, это же тоже хорошо.
Да.
Придется работать.
Рост. Это же тоже
рост?
Хорошо.
Это придется работать.
Слушай, вот Катя спрашивает: ребят, как вы все успеваете? Кто развозит по кружкам, много ли уходит на это времени? Это тоже очень важный вопрос. 5 человек.
Наверное, это вопрос ко мне. Дело в том, что мы выбираем все активности детские в шаговой доступности от дома. Я не хочу и не готова, и у меня нет для этого достаточно ресурсов для того, чтобы превращаться в маму-водителя. Поэтому самый у нас, получается, Семен, которому 7 лет, он ходит со старшим братом часто и возвращаются они вместе, потому что у них некоторые кружки вместе. Ну и Василиса, естественно, ходит уже сама, ей даже не нужно для этого использовать никакой транспорт. Иногда она ездит на трамвае для развлечения больше. Одну остановку до музыкальной школы. В принципе, школа у нас рядом, наши все кружки, музыкальная школа, лего-конструирование, хор, все вещи, которые у детей есть сейчас, спорт, это все очень рядом. Угу. Либо я их отвожу пешком, либо они ходят сами. И нам не нужно вот как бы быть завязаны на то, чтобы постоянно развозить, привозить, увозить. Поэтому...
Слушай, давай еще одну минутку по поводу вот организации времени. Угу. Добавь, ты вот начала, и мы раз переключились на...
Ну, во-первых, я считаю, что не все, конечно, могут... У нас нет помощников. Когда к нам приезжает бабушка, это, конечно, для нас мы прям пот со лба вытираем, говорим: о, слава богу, за бабушек, которые могут нам облегчить жизнь. Но, по сути, всю нашу жизнь мы без бабушек, без нянь, и как я просто благодарю Бога, использую по максимуму те возможности, которые у нас есть сейчас. Я имею в виду в быту, у нас сейчас нет, не знаю, там, не знаю, вот этих вот бесконечных стирок и готовок благодаря там стиральным машинам, мультиваркам. Ну плюс меня просили проводить целую тему насчет того, что как ты успеваешь, когда ты готовишь там, не знаю, обед, когда у тебя учебный процесс. Я очень многие вещи делаю одновременно. То есть дети учатся, я даю им задание, я тут же готовлю обед.
Но это только женщина умеет делать, у нее мозги так устроены.
Да,
говорят.
Да.
Мужчины так делать не умеют. Я могу так, тоже могу.
Поэтому ты худой и седой, да? Поэтому женщина.
Мне пришлось перестраиваться. Я как-то, Ксюша, уезжал там на несколько недель. Я, в общем, готовлю сразу же там с детьми там работаю. Ну и вообще, может быть, это моя черта характера, тоже мультифункциональная.
Ну и потом успевать все невозможно. Нужно успевать только главное.
И плюс, на самом деле, конечно, изысков как бы в еде не надо, то есть там ресторанная еда нет, мы очень простую еду потребляем, как бы очень много заморозок, пока там это покрошили, часть заморозку, часть готовим, и так далее, там много таких моментов.
Хорошо, друзья, надеюсь, мы еще встретимся. И что это не последняя встреча. Еще раз про конференцию, пожалуйста, которая предстоит.
Расскажи дальше.
8-9 марта будет конференция в Санкт-Петербургском христианском университете по воспитанию и обучению в христианских семьях.
Телефон еще, как попасть-то?
Есть сайт обучения и воспитания в христианских семьях, то есть это группа ВКонтакте. Мой телефон, можно мне обращаться в WhatsApp, Viber 8-911-039-1640.
Все, всем пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.